Братья, давайте мы вспомним то, о чем говорили. Конечно, не все, что мы говорили, потому что мы много говорили. Мы с вами говорили о том, для чего Ветхий Завет христианину. Большая тема очень была. О чем говорит Ветхий Завет? И какие ключики мы имеем к правильному пониманию Ветхого Завета? Братья, мы с вами остановились на таком примере, что апостол Павел в послании к римлянам, в послании к галатам, прошу прощения, называет, открывает два образа. Образ Измаила, как рожденного по плоти, и образ Исаака, как рожденного по вере и по обетованию. И в связи с этим мы обратили с вами свой взор на книгу «Бытие», 16 главу, и решили составить небольшую проповедь на тему рождения Измаила. Или, уже делая духовный такой перерасчет, не просто рождение Измаила как история, а рождение плотского сына. Или, можно сказать, рождение какого-то плотского дела. Или сделание какого-то плотского дела по плоти. Так, да, получается? Братья, вот мы с вами отметили 4 пункта. Пожалуйста, давайте мы сейчас освежим это в памяти. Итак, Бытие, 16 глава, 1 стих. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему». Друзья, о чем говорит вот этот текст? Пожалуйста. Вот давайте первый ряд. О чем говорит этот текст? Азамат. А вообще восприятие у вас еще соображает? Это нормально все, да? Или вы уже устали? Нам еще 2 дня впереди, братья. Рано уставать. Смотрите, вот эта фраза «но Сара, жена Авраама, не рождала ему», очевидно говорит о том, что терпение Сары подошло к концу. То есть что-то происходит, но Сара так и не рождает сына. Так же, да? Друзья, посмотрите, можно ли сделать вывод вот из этого такого стиха, что плотское дело начинается с заканчивания терпения. Когда оно заканчивается терпение, тогда начинается желание. Ну, хорошо, если начинается долгое терпение, да? Я уже рассказывал этот пример много раз, когда я должен был проповедовать вторым, у меня была проповедь о долготерпении Божьем. И первый брат выходит и проповедует о терпении Божьем, что Бог терпит нас. Я думаю, надо же, как интересно, у него проповедь о терпении. А у меня долготерпение. Ну, думал поменять тему, а потом думаю, ну же долготерпение, это же больше, чем терпение. Ну, вышел, говорю, братья и сестры, первый брат проповедовал терпение Божьим, а я буду проповедовать о долготерпении Божьем. Выходит третий брат, говорит, я не знаю, что происходит, но вот мой конспект, у меня проповедь называется «Великое Божье долготерпение». То есть вот так оно было. То есть у нас 3 проповеди было, терпение, долготерпение, великое Божье долготерпение. Друзья, конечно, никогда мы не поступим с вами по плоти, если после терпения у нас начнется долготерпение. По плоти мы никогда не поступим. Но мы всегда поступаем по плоти, когда терпение заканчивается. Друзья, в этом отрывке «но Сара, жена Авраамова, не рождала ему», видно, что терпение у нее закончилось. Друзья, видно или нет? Видно. Хорошо.
Действие есть дальше.
Да, но нет, понимаете как? Ну да, переломный момент где происходит? Но. На уровне мысли. Друзья, давайте посмотрим. Это вот 16 глава, да, мы можем открыть прямо в Евангелии это и посмотреть. То есть, 15 глава, друзья, давайте мы докажем эту мысль, чтобы вы не думали, что это натянуто. 15 глава начинается с победы, вернее, начинается с возвращения Авраама после победы над царями. Помните, да? Когда Авраам возвращается после победы над царями, то его встречает Бог. И он говорит ему, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму. И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. В этот момент у Авраама было состояние близко к разочарованию. Ему является сам Бог. Сам Бог ему обещает великую награду. Но Авраам сказал, «Владыка, Господи, что ты мне дашь? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства». Друзья, сначала он говорит, «Я остаюсь бездетным». То есть как бы «остаюсь», еще есть шанс. Но потом, видимо, уже у него уже всплеск эмоций, говорит, ты не дал мне потомства. И вот домочадец мой, наследник мой. Друзья, такое сильное у него разочарование в Боге или в Божьем обетовании. Укор такой Богу, упрек. И Бог говорит ему: нет, он не будет твоим наследником, но тот, кто произойдет из чрез твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо. Кстати, здесь очень интересный момент. Израильские раввины говорят о том, что Авраам же, он родился в Уре Халдейском, и он родился в семье язычников, его отец содержал лавку идолов, продавал идолов. И возникает вопрос, откуда Авраам мог уверовать вообще в живого Бога? И вот древние источники еврейские, ну, конечно, может быть, не заслуживают большого такого уважения, но, тем не менее, очень красивая легенда, что Авраам уверовал в Бога, наблюдая за звездами. Он пришел к выводу, что кто же создал все это, но явно не идолы. И даже есть история, когда отец Авраама уехал в другой город по своим делам и сказал, чтобы он сторожил лавку идолов, то он, когда приехал, то все идолы были разбиты, только один стоял целым. И отец Авраама спрашивает: Авраама, а куда делись все идолы, кто разбил это? Он говорит: это он другого идола, это он все. Вот. А отец Авраама говорит: что ты говоришь? Это же идолы, они же мертвые. Он говорит: если они мертвые, чем мы их продаем, как богов? Ну, как бы. Вот. То есть говорят, что Авраам пришел к вере в Бога в Уре Халдейском, но это древние источники еврейские толкуют, наблюдая за звездами. И очень красиво, что когда, если это правда, если это действительно такая теория верна, то очень красиво смотреть, как получается, что Авраам разочаровался в Боге, и Бог ему опять показывает звезды. Он говорит: посмотри, те же самые звезды. И написано: и поверил Авраам Богу. Так же, да? И поверил Авраам Богу. И опять у него вера возгорелась. Вот он, труд Бога над Авраамом. Но проходит время, друзья, вот смотрите, и он говорит: у тебя будет, я тот, который вывел тебя из Ура Халдейского, и поверил Авраам Богу, но Сара не рождала ему, дальше написано. То есть как бы но противоречит чему? Вот и поверил Авраам Богу, но Сара не рождала. Он-то поверил, а Сара не рождала. Не срабатывает, друзья. Как бы терпение кончается. Смотрите. Вот мы видим, что вот в первом стихе, 16 главе, вот терпение Сары закончилось. У нее кончилось. И она, в втором стихе, интересную вещь говорит: «И сказала Сара Аврааму: Господь заключил чрево мое». Что мы видим во втором стихе? Какая мысль? Вот смотрите, в конечном итоге, в результате действий Сары, рождается Измаил, сын плоти. Авраам называет его плотским сыном, не наследником обетования. То есть, очевидно, вот это рождение Измаила было с точки зрения духовной жизни неправильным. То есть, это отрицательный пример. Во втором стихе Сара говорит Аврааму: вот Господь заключил чрево мое. Друзья, что мы видим в этом? Мне кажется, здесь мы видим такое Божье обвинение. Вот Бог не хочет этого. То есть Авраама, смотрите, у Сары заканчивается терпение, она подходит к Аврааму и говорит, вот она ему говорит: вот Авраам, Господь заключил чрево мое. То есть нужно же каким-то образом подготовить человека на поступок, ну, не духовный, так же, да? Ну, каким образом? Если лучше всего это на Бога как-то ответственность переваривать. Вот Господь не хочет, вот все. Но сейчас мы еще к этим пунктам вернемся чуть-чуть, да? Третье. Войди к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее. А? Выход из положения. То есть она предлагает помочь Богу исполнить его обетование. Да? Вот Бог обещал, что от меня будет сын. Вернее, у тебя будет сын. Бог обещал, что у тебя будет сын. Обещал. Смотри, Бог заключил чрево мое, терпеть уже ждать просто нет возможностей. Вот есть выход из положения. То есть такое человеческое исполнение Божьих обетований. Так же, да? Да. Дело в том, что, смотрите, не-не, дело в том, что, знаете, братья, мы сейчас не говорим, нормально ли иметь много жен было в то время, да, мы не об этом говорим, мы говорим о том, что Сара, она не просто, как бы, решила еще себе сына, да, как бы, а она, вот это исполнение обетования, вот Бог говорит: у тебя будет сын. Вот у них такой выход, вот они так и пришли. К такому выходу, что может быть из-за служанки. Вот этот момент. Что, а почему бы не от служанки, да? Но, кстати, на то время это, может быть, не так и было, потому что Авраам-то был, у него была одна только жена. Это потом уже у его потомков было многоженство, а у Авраама-то была только одна жена, вообще-то. Вот, ну ладно. Но в любом случае, этот поступок потом, обратите внимание, друзья, смотрите, это очень важно. Если бы мы с вами не имели текста послания Галатам, друзья, здесь надо сосредоточиться, мы могли бы рассуждать. Но мы с вами на прошлом уроке сказали, для того, чтобы толковать Ветхий Завет, нам нужно посмотреть ссылки из Нового Завета на Ветхий Завет. Так же, да? Так вот, слушайте. Да, это мы к этому придем. Но, братья, вот вопрос. Откуда Павел все это знал, да? Здесь два ответа на этот вопрос. Первый. Некоторые методы, откуда Павел это знал, мы с вами рассмотрим. Но второе. Вот это очень важное, тоже послушайте, пожалуйста, внимательно. Даже если мы с вами не научимся рассматривать Ветхий Завет так, как его рассматривал Павел, не научимся. Если у нас не будет достаточно ведения, чтобы вот в этих образах видеть духовный смысл, как это видел Павел, то того, что видел Павел, уже нам достаточно, понимаете? То есть Павел что-то уже увидел и уже что-то сказал. Вот давайте еще раз. Вот у нас Ветхий Завет, да? Он состоит там, грубо говоря, из 900 страниц. Из этих 900 страниц примерно треть того, что здесь написано, в Новом Завете каким-то образом объясняется. А две трети не объясняется. В идеальном случае мы должны иметь такое видение, что даже без помощи Нового Завета вот эти две трети увидеть в нем духовный смысл. Но, допустим, у нас такого видения не будет. Нам достаточно той одной трети, которая объясняется Новым Заветом, чтобы нам его истолковать. Понятна мысль? Вот, то есть программа минимум научиться, это немало, это на всю жизнь хватит. Борис сказал, что кто-то там 24 года послание к римлянам только проповедует. Вот, то есть, друзья, программа минимум, и это программа минимум для как бы христианина, но это максимум для вообще многих очень людей. Научиться смотреть на Новый Завет, на Ветхий Завет через призму Нового. Программа максимум, научиться самому видеть в Ветхом Завете духовные истины. Понятно, да? Ну вот итак, мы с вами посмотрели на прошлом уроке ссылочку с посланием Галатам на вот этот случай. И там конкретно написано, что вот то, что сейчас произошло, а то, что мы сейчас рассматриваем, это дело плоти. Так же, да? То есть мы с этим уже спорить не можем. Нам уже проще, потому что Павел уже так сказал. А? Он уже истолковал. Теперь наша задача, не истолковывая этот текст, посмотреть, каким же образом это дело плоти развивалось. И мы первые увидели, что дело плоти начинается с потери терпения. Второе, с предложения своего собственного выхода из положения. Так, да? Вот. Третье, с обвинения Бога, точнее. Третье, с предложения собственного выхода из положения. И четвертое, когда уже Измаил родился, в 16 главе 3-4 стихам, точнее, когда уже зачатие произошло, увидев, что зачала, она стала презирать госпожу свою и сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Друзья, к чему приводит дело плоти в конечном итоге? К страданию какому-либо, то есть к каким-то плохим последствиям. То есть Сара не была рада тому, что произошло. Так же, да? То есть если бы это не было дело плоти, а это было бы дело хорошее, Сара бы радовалась. Никаких огорчений бы не происходило, Сара бы радовалась. Но мы видим, что Сара огорчается. В конечном итоге Саре приходится изгонять Агарь вместе с ее сыном. Итак, друзья, посмотрите, вот у нас есть утверждение Павла, что вот дело, которое совершила Сара, это дело плоти. Мы посмотрели с вами на развитие этого дела. На развитие, оно, еще раз повторю, развитие этого дела какое? Потеря терпения, обвинение Бога, предложение собственного выхода из положения, собственного по плоти, и результат этого, определенное страдание и проблемы. Друзья, вот она линия. Легко ли перенести вот эту линию на нашу с вами жизнь? Очень легко. В нашей жизни мы, живя верою, тоже иногда у нас кончается терпение, мы начинаем роптать на Бога, начинаем думать, как выйти из этого положения своими собственными силами, да, без веры. По плоти. И в конце концов от этого страдаем. Друзья, вот это костяк некой проповеди. Как мне кажется, проповедь будет очень неплохой, если вот эту мысль изложить в церкви, как дело плоти. Друзья, если когда-нибудь вы в этом вопросе поусердствуете, то, возможно, вам будет интересно сказать вот такую, еще такую мысль. Попозже, ну уже не по Измаила, попозже, когда явились ангелы и сказали Аврааму, что у тебя именно от Сары будет сын, именно от Сары. Причем они сказали, что через год, помните, да? Через год. Как отреагировала Сара на это известие? Написано, она рассмеялась. То есть, друзья, мы видим, что у ней не было... Вот это то, что она рассмеялась, это свидетельство чего? Отсутствие веры. Она уже старая, муж ее старый. Она не верила в то, что родится сын. Друзья, а помните, в послании к евреям в 11 главе написано условие, которое было выполнено Сарой и которое сделало ее способной к принятию семени. Какое это условие? Вера. Верою Сара сделалась способной к принятию семени. Друзья, посмотрите, она не верила, и она была неспособна. Согласитесь, да? Она не зря рассмеялась, она знала, что она не способна. Она не сомневалась, и она правильно понимала, что она не способна. Друзья, очень здесь очень важный момент. Неверие человека, неверие человека – это производное или это плод его взгляда на себя. Сара посмотрела на себя, на свое естество, на свой возраст, на состояние своего организма, и у ней родилось что? Неверие. Друзья, когда мы смотрим на себя, у нас всегда рождается неверие. Так же, да? Но когда она, посмотрев на себя, у нее родилось неверие, потом прошло время, и у ней, она сумела перевести свой взгляд с себя на обетование Божие. У ней родилась вера, и эта вера преобразила ее внутреннее состояние, и она сделалась способной к принятию семени. Интересная мысль? Нет. Она до этого поняла, что она поверила Богу. И эта вера, еще раз скажу, друзья, изменила ее. В нашей жизни абсолютно то же самое. Когда мы смотрим на себя, у нас рождается неверие. Когда мы смотрим на Бога, Его силу, Его действия, Его слово, у нас рождается вера. И вот эта вера, рождающаяся от взгляда на Бога, меняет нас самих и делает нас способными к чему-то. Так же, да? Друзья, но здесь еще один очень важный момент. Почему у Сары зародилась вера? И какую роль здесь играл Авраам? И здесь я интересный момент скажу. Когда Бог, еще у Сары еще не было веры, и Бог говорит Аврааму, не называй ее больше Сара с одной буквы «Р», называй ее Сара с двумя буквами «Р», ибо она мать многих народов. Ну какая она мать многих народов? У нее даже одного сына еще нет. Так же получается? И посмотрите, я представляю себе эту картину. Идет Сара, и Авраам ей говорит, Сара, мать многих народов, подай мне принеси поесть, мать многих народов, сделай вот это. И она думает, а может, я и правда мать многих народов, а? Понимаете? А если бы Авраам сказал, вот когда она будет матерью хотя бы на его сына, тогда и буду называть ее Сарой. А пока Сара. Бесплодная, Сара. Бесплодная принеси, бесплодная подай, там вот это. Друзья, я, конечно, не думаю, что вера Сары родилась только благодаря тому, что Авраам ее называл Сара. Нет. Но думаю, что вот то, что Авраам поверил Богу, что она будет матерью многих народов, и эта вера выразилась в том, что он даже называл ее так, хотя еще не было так. Думаю, что это было определенным двигателем к тому, чтобы в ней действительно зародилась вера. И она подумала, ну ведь Бог обещал, муж в это верит. Но ведь действительно так может быть. Она перестала смотреть на себя, она стала смотреть на Бога. Вера в ней зародилась, вера изменила ее внутренность, она сделала способной к принятию семени. И рождается Исаак. Дитя веры. Друзья, посмотрите, какие ярчайшие образы, которые в Ветхом Завете сокрыты. Вот, друзья, мы с вами посмотрели только на одну часть одной главы послания Галатам, где написано «Агарь и Сара». Два образа. плоть, дух. Измаил, Исаак, два образа, дитё плоти, дитё духа. Все. Друзья, и мы с вами уже составили множество мыслей, конспектов. Да, хотела за мной что сказать. Значит, он действительно верит, что будет сын. Друзья, хорошая мысль. Но я хотел бы добавить еще. Смотрите, очень важно. Мы с вами много раз читали историю про рождение Измаила и про рождение Исаака. Что же нам дало с вами ключик к пониманию того, что историю-то нужно рассматривать в определенном свете? Новый Завет. Вот ссылка апостола Павла из послания к Галатам на вот эту историю, она нам открывает, что нам-то нужно посмотреть на эту историю не со стороны просто истории, а со стороны именно роста веры, или роста неверия, или действий Бога по отношению к тому и тому. Вот на эту историю мы должны увидеть в этом нечто другое, чем просто история. Когда вот мы эту задачу себе поставили, мы это увидели. Вот. Поэтому, друзья, первое правило, о котором мы с вами говорили, это правило очень важное, чтобы понять правильно Ветхий Завет, хорошо и правильно посмотреть на Ветхий Завет через призму толкования Нового Завета. Друзья, очень яркий образ, вернее, яркий пример такого вот, еще одного такого толкования является толкование о Дне Господнем. Но об этом мы поговорим завтра, потому что это как бы, я не хотел бы, чтобы в одной теме у нас было много примеров. Вот, но это тоже очень такой, очень интересный момент о Дне Господнем. Итак, друзья, насчет рождения Измаила, вот плотской вот этой природы, плотского поступка, насчет рождения Исаака, то есть духовного дела, всем все понятно, да, друзья? Вот рост веры Сары, сначала как Сара сопротивлялась, и поэтому родился Измаил, потом Сара приняла веру и стала способной к рождению Исаака и так далее. Здесь все понятно, да? Вот просто яркий образ. Ну и еще раз последняя мысль, чтобы просто для закрепления. Сможете ли вы вот на эту тему сказать какую-то проповедь в церкви своей? Ну, да, я думаю, что сможете. И это будет, я думаю, довольно свежая мысль, хотя все историю-то хорошо знают. Но все равно, я думаю, это будет для многих очень свежая мысль, что Сара приобрела при помощи веры, взгляда на другого, и так далее, и так далее. Хорошо. Друзья, следующий такой разделчик у нас. Можно следующий слайд? Да. Да, да, да.
Так, в церкви, ну, когда вот на такой аудитории, я могу просто обозначить, что буду говорить, и читая какие-то стихи, все будут понимать, о чем речь. А если в общем собрании и присутствуют люди, не знающие эту историю, не зачитают всю эту главу или как вообще?
Вопрос довольно сложный, в смысле, вопрос-то простой, ответ сложный. Здесь нужно вот как раз урок Бориса Борисовича, то есть это риторика. Здесь много разных вариантов. Но один из вариантов – это прочитать несколько глав. Но это очень опасный вариант, потому что люди могут просто не дослушать. Это чтение нескольких глав. Если вы приняли решение все-таки прочитать несколько глав, то все-таки это можно делать каким-то образом, ну, например, разделяя на какие-то отрывки там, и так далее, и так далее. Как делаю я в этом случае, если, например, мне нужно сказать какую-то проповедь, текстовую проповедь, но растянутую на большой период? Что делаю я в этом случае? Я обычно рассказываю историю своими словами. Говорю, братья и сестры, я расскажу вам историю, которую многие присутствующие здесь знают, но чтобы нам ее напомнить, было дело так. Итак, Авраам и Сара, и у них нет... Вот рассказываю. Ключевые моменты, на которые я хочу обратить внимание в проповеди, зачитываю. Ключевые. Получается обзорная проповедь. Ключевые моменты зачитаны, а не ключевые моменты, они просто рассказаны. Так тоже возможно. Да.
Иван 19, чуть про эту историю, чуть, может, вообще чуть-чуть.
Еще раз. А может рассказать?
А?
Может рассказать? Mm-hmm. Что ты имеешь в виду?
Ну, у тебя же вот одна из тем,
Евангелие. Ну, не одна тема, это основная тема, это Евангелие в Ветхом Завете, да. Ну, а, кстати, ну, Боря говорит о том, чтобы соединить вот, вот это то, что мы сейчас рассказывали, с Евангелием Ветхого Завета. Друзья, вот для нас что такое Евангелие? Конечно, друзья, мы очень ограничены темами, временем, но в Евангелие входит несколько глобальных тем. Ну, какие, например, глобальные темы отражают суть Евангелия? Ну, какие? Ну, это как бы очень образно. Например, вера. Ходит сюда или нет?
Вера.
Да. Вот одна из главнейших тем Евангелия – это вера. Она поднимается во всех посланиях. То есть без веры ничего не приобретается человек. Да? Вот. Это одна из глобальных тем Евангелия. То есть Евангелие, оно, как бы сказать, вот состоит в том числе из веры. И вот в этом отрывке мы видим вот именно веру. И поэтому мы можем видеть, например, это одно, как бы, вот смотрите, вот Евангелие, и вот история с Исаака и Измаила. Вот точка соприкосновения вот этой истории с Евангелием – это вера. Это одна из точек соприкосновения. Так, да? Другая точка соприкосновения тоже вот большого Евангелия и вот этой маленькой истории. Какая еще одна точка соприкосновения вы видите? Вот вера – это одна из точек соприкосновения. Еще какие точки соприкосновения? Обетование. То есть было обетование, которое реализовалось. Да? Это тоже Евангелие. Было обетование Христа и как бы Христос. Какие еще точки соприкосновения мы здесь можем видеть между вот Евангелием и вот этой историей? Друзья, ну здесь можно об этом рассуждать. То есть я сейчас, может быть, не готов так быстро сказать, но здесь можно рассуждать. Но здесь главная тема – это вера, главная тема – обетование. И, ну и разумеется, что Исаак здесь является прообразом самого Иисуса Христа. Это как бы самая главная точка соприкосновения, что Иисус Христос – это центр Евангелия. Здесь Исаак – это прообраз Христа. И потом мы этот прообраз видим в жертвоприношении, также, да, и так далее. В общем, друзья, здесь, конечно, вот эта история, она повествует нам о исполнении Божьего обетования, о том, что, друзья, еще одна очень важная цель Евангелия, вот об этом нельзя умолчать ни в коем случае. Одна из очень важных тем Евангелия, наверное, важнейших тем Евангелия, что человек получает спасение не по своей силе, ну, не по своей заслуге, так же, да? То есть, посмотрите, Авраама и Сару Бог довел фактически до состояния признания своей полной, абсолютной невозможности ничего исполнить в вопросе обетования. Так же, да? Сара, мы уже сказали, она полностью убедилась, что она ничего не может. Она попыталась различными способами это сделать, но это все было неугодно Богу. Друзья, в общем-то, человек, который пытается Богу угодить, у него проходят вот эти стадии тоже, как у Сары. Сначала они ждут, ну мы же в возрасте, когда дети рождаются, так же, да? Мы же в этом возрасте. Нормально, Бог обещал, все, родятся дети. Потом они уже этот возраст перешагивают, когда дети рождаются, начинают своими способами разными. Когда это тоже не получается, здесь остается только вера. Уже все, просто Бог это делает. Друзья, вот то же самое в вопросе спасения. Человек, сначала он думает, что он молодой, у него все получится, у меня сила воли крепкая, я буду хорошим. Потом он понимает, что это ничего не получается, он начинает придумывать какие-то способы, у него тоже ничего не получается. И когда он приходит в состояние абсолютной своей полной ничтожности, тогда обетование Божье исполняется.
Суть закона, да?
Да. Вот то же самое здесь. Пришло к состоянию полного, абсолютного бессилия Божьего. И исполнение обетования. Друзья, кто исполнил обетование в этом случае? Только Бог, да? Только Бог. Друзья, никто больше ничего. А что требовалось от этих людей? Вера. Это Евангелие или нет? Вера. Бог. Друзья, вот оно Евангелие. Друзья, то есть вот как бы точки соприкосновения вот этой большой темы Евангелия с этой небольшой темой, с этой историей, они очень многие. Это в первую очередь, ну не то, что в первую очередь, это сама вера, это образы Христа, это образы благодати, что это все по благодати делается, а не по заслугам человека. Ну и так далее, и так далее. Вот. Посмотрите еще раз, друзья, какая обширная глубина открывается только в одном отрывке. А сколько об этом можно размышлять, если у нас времени больше и отрывков больше, да? Друзья, следующий шаг, который мы можем с вами предпринять, это соотношение тем Ветхого и Нового Заветов. То есть в Ветхом Завете есть определенные темы, и они каким-то образом соотносятся с темами Нового Завета. Они каким-то образом состыкуются. Когда мы увидим эту взаимосвязь Ветхого и Нового Завета, нам будет легче видеть, каким образом ветхозаветные истории использовать в новозаветнем периоде. Нам будет просто легче. Но самый примитивный метод, который я предлагал на курсах, там, на первом курсе всегда герменевтики, когда братья еще только-только приехали, еще не смогли включиться вот в такую герменевтическую работу, это очень простой метод, я его называю математическим методом. Небольшая пауза. Вы не сильно все так утомились? Слушайте нормально? Да? Или после обеда тяжело? Может, зарядку сделать какую-нибудь? Вот, футбол побегать. Друзья, смотрите. Вот часто я... Доска почему-то у нас не установлена, доска, но просто давайте пока посмотрим так. Итак, есть какая-то математическая формула. Например, там 5 минус х равно там 0, там 0. Можем ли мы вот этот минус х перенести через равно? Ответ – можем перенести. С одним условием. Каким условием? Мы должны поменять знак с минуса на плюс. Друзья, вот это самый простой, очень примитивный способ вникания в Ветхий Завет. В Ветхом Завете поднимается огромное количество тем. Все эти темы имеют определенную взаимосвязь с новозаветными темами. Но у них меняется знак. Но не с минуса на плюс, то есть с отрицательного на положительный, например, да, а с земного на духовное. То есть, друзья, Ветхий Завет – это завет, ну, можно назвать его земным. Например, когда Бог предлагает какие-то благословения, обетования, то чаще всего эти благословения земные. У тебя будет богатство, здоровье, дети и так далее. Отсутствие вот этих благословений, отсутствие вот этих вещей, например, отсутствие детей, свидетельствует о чем? Ну, об отсутствии какого-то благословения. Даже в народе это считалось плохо. Вот, но я очень образно, очень примитивно говорю, потому что бывают исключения. Когда Бог гневается на человека, то он поражал его там болезнями. И когда, например, 3 года не было урожая во времена Давида, то Давид пошел к Богу и спросил, а почему нет урожая? И Бог сказал, это за гаванитян, которых там Саул по ревности своей умертвил. То есть вот оно определенное. Вот у тебя нет денег, нет еды. Иди спрашивай Бога, в чем ты согрешил? Когда в народе израильском появился грех, какой-то грех появился, то они не смогли взять Гай, город. Так же, да? Друзья, вот отсутствие чистоты привело к падению силы сразу. Вот оно такое физическое. Друзья, в Новом Завете мы этой взаимосвязи не видим. В Новом Завете нет взаимосвязи прямой между благочестием и финансовым достатком. Нет взаимосвязи между благочестием и силой. В Новом Завете такой взаимосвязи не прослеживается, ну, по крайней мере, прямой. Более того, апостол говорит, что если какие-то люди найдутся у вас, которые будут говорить, что благочестие служит для прибытка, ну, какого прибытка имеется в виду? Финансового, а? Как в Ветхом Завете. То что он делает с такими людьми? Написано, удаляйся таковых. То есть от этих людей мы должны удаляться. Сейчас харизматическое движение предлагает нам Евангелие благополучия. Вот эта мысль. Ты угоден Богу, ты Сын Божий, у тебя должно быть все. Если у тебя плохая машина, значит, ты что-то там где-то не то сделал. Надо покаяться, исповедовать, у тебя будет хорошая машина. Вот, друзья, это Евангелие очень легко воспринимается людьми. Но это не то Евангелие, которое учит Иисус Христос. Иисус Христос учит Евангелию даже, ну, где-то, может быть, наоборот, какому-то страданию, Евангелию лишений и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, ну какая же взаимосвязь получается между земным, вернее, между Ветхим и Новым Заветом? Просто мы меняем знак. Бог говорит, благословлю тебя всякими благословениями. В Ветхом Завете имеются земные благословения. Если мы переносим на Новый Завет, то что имеется в виду? Вот духовно, вот и все. Это очень просто. Если в Ветхом Завете Бог говорит, я накажу тебя, имеется в виду болезни, смерть, там, поражения, то в Новом Завете имеется в виду что? Ну, какие-то духовные проблемы, да, там, какие-то духовные переживания. Ну, и самое главное, речь идет о спасении, то есть о вечности, да, каком-то там, о вечном благословении. Друзья, поэтому, вот, когда мы смотрим на ветхозаветные темы, их очень правильно соотнести с новозаветными темами. Например, то, что мы не сейчас будем рассматривать, а чуть позже. Например, в Ветхом Завете очень большим таким, большой темой является тема царства. Тема царства. Царство Саула, Давида, Соломона, Раваама разделяется на царство Иеровоама, Иеровоама, плен и так далее. Вот это огромная тема царства, царя и так далее, военачальников, вот этих различных вот этих предательств и дружб, там, Авессалом на место царя, потом царь на место Авессалома. Ну, вот это все огромная тема царства. Их очень много, тема царства. Вот такая большая тема царства. Там много подтем поднимается, очень много всяких линий сюжетных. Друзья, в Новом Завете эта линия царства, можно ее увидеть или нет? Друзья, когда Иисус Христос, вот здесь очень важная мысль, когда Христос пришел на эту землю, то фарисеи ему в основном задавали вопросы по царству. Они говорят, даже ученики говорят, не все ли время ты восстанавливаешь царство? То есть все считали, что вот то царство Давида, которое было здесь на земле, оно должно восстановиться теперь в Новом Завете. Так же, да? А Христос говорит, да, я пришел действительно благовествовать вам царство. Я пришел рассказать вам об этом царстве. Я пришел вам это царство принести. Оно приблизилось к вам. Оно внутри вас даже есть. Уже они смотрят, где оно, да? Вот. Но о каком царстве он имел в виду? Он имел в виду о царстве даже не небесном, которое там будет тогда, а о царстве присутствия Божия здесь на земле. То есть есть же царствие Божие на земле, да? Вот мы, написано, что мы, Бог нас ввел из, сейчас, в царство возлюбленного сына своего, да? Из тьмы ввел в царствие возлюбленного сына своего. Мы сейчас с вами находимся вот в этом царстве возлюбленного сына своего. Более того, сами мы тоже являемся царями и священниками. Друзья, и поэтому, когда мы смотрим на царя Саула, царя Давида, мы можем в этих царях видеть отражение своего царствования здесь, в царствовании Христа. И вот эти взаимосвязи, Саул потерял царство, Давид вознес. Мы об этом еще очень подробно поговорим. Друзья, но вот эти, вот оно соотношение, вот оно очень яркое соотношение. Может быть, вам до конца сейчас непонятно, но когда мы об этом поговорим, будет очень просто все. Понятно, да? Итак, соотношение тем, нового, тем Ветхого и Нового Завета. И вот первая такая тема, о которой я хотел поговорить более подробно, мы говорили об этом в церкви нашей здесь, то есть готовясь к этому семинару на протяжении уже вот нескольких месяцев, я проводил в церкви по средам беседы по книгам Ветхого Завета. И именно цель этих бесед была попытка, конечно, может быть не до конца удачная, показать именно Евангелие в этих книгах Ветхого Завета. Но мы сейчас дошли до второй книги царств. То есть мы вторую книгу царств разобрали, и довольно интересно, там вот именно вот с точки зрения Евангелия в Ветхом Завете. И вот первое, о чем я хотел отметить, такой очень ярким таким, такой яркой темой, которая поднимается и в Ветхом Завете, и которая переносится на Новый Завет, это тема, можно показать следующий слайд, это тема Божьего наказания и Божьей милости. Тема Божьего наказания и Божьей милости. Друзья, Ветхий Завет, он просто испещрен вот этой темой. Во всем протяжении Ветхого Завета, от самого начала до самого конца, везде вот эта тема присутствует. Но опять, она там чаще всего присутствует в вопросе физическом, земном, а мы можем эти примеры взять и перенести их на духовное. Ну, я вам приведу на примере одной книги вот эту мысль. Хотя я говорю, что вся Библия, она просто испещрена вот этими примерами. И Ветхий Завет. Вот один из примеров. Это книга Судей. Друзья, книга Судей – потрясающе интересная книга, которая, ну я бы назвал ее так, знаете, антипрообраз церкви. То есть это как бы церковь в другую сторону. Это вот книга Судей. Тогда не было царя у Израиля. Каждый делал то, что считал справедливым. Вот. Не каждый делал то, что справедливо, это очень важно, а каждый делал то, что считал справедливым. Вот эта вот маленькая отличие, оно меняет всю, всю картину. Друзья, и в этой книге Судей нам показан интересный цикл или круговорот событий. Давайте мы его посмотрим, это на следующем слайде. Вот на следующем слайде посмотрим. Да. Друзья, вот этот круговорот. Здесь посмотрите, сверху с зелененьким квадратиком слово «свобода». Да? Вот книга Судей, она занимает несколько столетий, то есть период. И вот внутри этих, вот, ну, там больше 100 лет, вот этот период, там были периоды свободы, когда никто вообще не беспокоил израильтян. Такие периоды доходили до 80 лет. Представляете? Вот, друзья, интересно, что вот если взять государство, любое государство, у него должно быть определенные причины, чтобы на него не нападали другие государства. Какая причина, например, самая главная причина, чтобы оно находилось в таком покое государства? Это сильная армия. Например, мы знаем, что в 20 веке было изобретено ядерное оружие, оно было у Соединенных Штатов Америки, оно было у Советского Союза, и поэтому более-менее на земле был мир. Была холодная война, но военных действий прямых фактически не было. Почему? Вот две державы, они друг друга как бы компенсировали. Если ты выстрелишь, то, ну, тогда вся земля закончит существование. Так же, да? Друзья, если армия сильная, если сильные какие-то войска, пограничные войска, то государство может жить более-менее спокойно. Есть государства, которые не имеют армию. Например, Швейцария. Но они тоже живут нормально. На них никто не нападает. Что их хранит, как вы считаете? Их хранит деньги. Там банки. Попробуй на них напади. Да? Они коды потеряют неожиданно. И все. Да, и все. И как бы у тебя закончилась еда на то, чтобы тебя кормить солдат. Друзья, то есть есть определенные причины, позволяющие стране жить безопасно. Так вот, смотрите, Израиль живет в Палестине. Иисус Навин их ввел и умер, и народ израильский остался жить в Палестине. Они живут коленами. Они, причем одно колено здесь живет, одно здесь, одно здесь. Если раньше они ходили всей кучей вместе, такая масса людей, больше там нескольких миллионов человек, то сейчас они распределились. Кто-то на горе там живет, кто-то здесь. Они друг друга даже, в общем, иногда и не видят. Но, тем не менее, 80 лет на них никто не нападает. Здесь... Около моря, вот тут около моря, филистимляне, или филистимляне, да, вот эти, ну как бы их называют даже народом моря, у них бог в виде рыбы, это очень яркие враги Израиля. Здесь аммонитяне, сирийцы, со всех сторон враги, и никто на них не нападает. 80 лет народ израильский живет абсолютно безопасно. Почему? У них нет пограничной службы, полиции, у них ничего нет. Почему на них никто не нападает? Бог хранит. Друзья, хранит Бог. Вообще идея книги Судей показать, что когда народ Божий исполняет заповеди Божии, то Бог их хранит. Вот это как бы идея. Друзья, потихонечку, в период свободы накапливаются отступления различные. Вот есть такой текст в книге Экклесиаста, да? Что камень тяжел, или как там? Тяжел камень, но потом, помните продолжение? Но весок и песок. То есть я взял огромный камень, мне тяжело. А если я взял одну песчинку, ерунда. А если две песчинки, три песчинки? Но в конце концов песка накапливается столько, что он тоже не менее тяжелый, чем камень. Так же, да? И вот за период свободы накапливаются какие-то грехи, яркие, неяркие, накапливаются. Все это приводит к отступничеству. Народ Божий отступает от Бога, начинает кланяться идолам, и так далее. К чему приводит вот это состояние? К наказанию. Бог посылает наказание. Он свою защиту убирает, он уходит с границ Израиля и филистимлян, своих ангелов забирает, филистимляне радуются, нападают на Израиль. Понимаете? И амаликитяне, аммонитяне и все остальные ринулись, потому что Бог убрал свою защиту, они ринулись на Израиль. Израиль попадает в зависимость от вот этих врагов. Наказание пришло. Друзья, проходит время, иногда 5 лет, иногда 20 лет. Народ понимает, что что-то тут не то. Они обращаются к Богу и каются. Период покаяния, и после периода покаяния что приходит? Бог воздвигает им спасителя. Это спаситель-судья определенный. Он освобождает народ израильский, и опять наступает период свободы. Так же, да? Друзья, вот этот цикл, он повторяется постоянно. В книге Судей он всегда присутствует, много-много раз. Я сейчас покажу вам, у нас еще время есть, я покажу вам. Но я задам вам вопрос, очень важный вопрос. Как вы считаете, вот представьте себе, например, 100 лет, 20 лет свободы, допустим, 5 лет отступления, 10 лет наказания, потом еще какое-то лет спасения и так далее. Кто устанавливает границы вот этих периодов? Или чем эти границы периодов двигаются туда или сюда? Вот как вы думаете? Да. Вот смотрите, когда заканчивается период свободы? Да. Человек начинает грешить, период свободы заканчивается. Все, проблем нет. Когда заканчивается период наказания? Когда начинает каяться, период наказания заканчивается. Так же, да? Вот давайте мы посмотрим, Боря, можно через один слайд, через слайд. Посмотрите, вот книга Судей, 3 глава, 6 по 11 стих, это очень яркий, в очень коротком стихе, в коротком отрывке, очень яркий пример. Книга Судей, 3 глава, 6 по 11 стих. Это первый судья Израилев. Ну, про него мы мало что знаем даже, да? Вот они периоды. Смотрите, вот с левой стороны в колоночке вот эти периоды. Итак, период отступления. 6 стих. «И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их». Это период отступления. 8 стих. Какой период? «И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки Хусарфасфема, царя Месопотамского. И служили сыны Израилевы Хусарсафему 8 лет». Это период наказания, да? 9 стих. «Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и воздвинул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их». Когда возопили они Господу? Через 8 лет. А почему не через 2 года, например? Как вы думаете? А? Друзья, это загадка, почему не через 2 года. Иногда человеку нужно 8 лет, чтобы понять, что Бог тяготеет. Иногда 8 лет. А иногда в некоторых случаях и по 20 лет человек в наказании находился. А иногда и по 30 лет. Но потом приходит момент, когда и возопили сына Израилева Господу. И что произошло? Вот и возопили Господу, это покаяние, а дальше... «И послал им, и воздвиг им Господь Спасителя, спасение, и, смотрите, чем заканчивается, и покоилась земля 40 лет». 40 лет покоилась земля. Покой, свобода. Друзья, не заглядывайте, пожалуйста, в Библию, просто на соображение на вашу интуицию духовную. Итак, 11 стих написан так: «И покоилась земля 40 лет». Как вы думаете, пожалуйста, догадайтесь, а как начинается 12 стих? «И опять Израилевы сыны стали делать злое пред очами Господа». И пошло, друзья, по этому кругу второй раз. И так постоянно. Интересно, друзья? Боря, вернись, пожалуйста, на 2 слайда назад. Вот этот цикл. Скажите, пожалуйста, вот мы это увидели в книге Судей. Причем в книге Судей это мы видим постоянно. Мы это видим в других книгах в больших масштабах и в маленьких масштабах. Когда народ израильский ушел в плен, вавилонский вернулся из плена. Друзья, здесь очень много моментов. Мы видим, что это не просто история Ветхого Завета, что это наша с вами жизнь. Мы это видим или нет? Но это очевидно наша с вами жизнь. Это наша с вами духовная жизнь. Это принципы нашей жизни. Когда мы живем в свободе, друзья, свобода очень сильно провоцирует человека к отступлению. Ничто другое не провоцирует человека к отступлению, как свобода. Насколько трудно человеку сохранить свою чистоту, когда у него свобода. Насколько ему легче, когда какие-то гонения, там, притеснения, насколько легче. Свобода намного труднее. В свободе, друзья, мы должны понимать, пока мы в свободе, мы должны ценить эту свободу. Что такое ценить свободу? Хранить себя в чистоте. Храним себя в чистоте, мы отодвигаем период отступления. Друзья, это наша личная жизнь, моя личная жизнь, ваша личная жизнь. Друзья, это жизнь церкви. Я не имею в виду церкви Христовой, я имею в виду церковь поместной. Это период Иейской церкви, период Тимошевской, другой любой церкви, период любого братства вот это. Период любого союза, друзья, но это и период масштабных вообще, ну как бы сказать, истории церкви в масштабе в большом. Но самое главное, друзья, что это период Евангелия. То есть, чтобы человек приобрел свободу, вот приобрел свободу, он должен быть в отступничестве. Но так как люди все в отступничестве, вот смотрите, почему вот этот человек, который идет по улице, еще не приобрел свободу? Почему он не приобрел свободу? Как вы думаете? Потому что он не знает, что он в отступничестве, понимаете? Поэтому Писание, вот, друзья, вот это самый цикл очень сильно открывается в послании к римлянам. Он говорит, Бог всех заключил в неповиновение. Там не имеется в виду, что Бог заставил всех грешить. Имеется в виду, что Бог вскрыл грех всех людей. Бог послал некое устройство, а это устройство является законом, который показал внутреннюю сущность человека, показав ему его зависимость от греха, показал ему его состояние отступления. Пока человек не поймет, что находится в отступлении, пока он этого не догадается, он никогда не поймет, что Божья рука над ним тяготеет. И он никогда не возопит к Богу. Пока, друзья, он не поймет, что он находится вот в этом периоде отступления наказания. Друзья, он не придет к покаянию. Пока он не покается, не придет спасение. Пока не спасение не придет, не будет свободы никакой. Так же, да, друзья? Это не только, я еще раз говорю, не только период жизни нашей с вами, вот именно в какой-то маленьких масштабах. Это период именно Евангелия, спасения. Бог показывает человеку отступление его. Бог наказание посылает, чтобы человек понял это. Человек приходит к покаянию, и Бог посылает ему спасение, и в конечном итоге приобретает свободу. Вот, друзья, она взаимосвязь Евангелия и вот этих принципов Ветхого Завета. Еще раз, друзья, повторю, буду заканчивать уже сегодня, сейчас урок, сейчас следующий через 15 минут, что, друзья, у нас с вами вот этот круговорот, который мы здесь видим, мы его видим везде. И когда мы хотим сказать проповедь на тему Евангелия в церкви, мы можем взять абсолютно любую историю, хоть с Давидом, хоть из книги Судей, хоть где, увидеть этот круговорот, показать его и перевести на евангельские рельсы или на евангельский вопрос, да? Нет, конечно нет. Это я скопировал тут туда и не забыл перевести. Вот, конечно нет. Все, друзья, да? Еще есть вопросы?